Радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Мне Афганом попрекают, укоряя.
В рубрике «Наши современники» ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лущенкова.
Я друзей там потерял, здесь теряю. Что-то больше, чем друзья, что-то более.
Война, она раздевает человека. Даже кожи не оставляет, как рентген. Были на рентгене? Вы видели там одни костяшки, вот там так же.
Хоть бы кто-то мне сказал, ты куда лезешь, куда ты идешь, там война. В мирное время, когда, ну, погоди, было самое страшное, да? И вдруг попадаешь, прилетаешь и сразу под бомбежки.
Алевтина и Юрий были в Афганистане в разное время. Алевтина в самом начале этой войны, а Юрий уже перед выводом советских войск. Алевтина работала по контракту, как гражданский специалист. Юрий служил штурманом военной авиации, совершил не один десяток боевых вылетов. Мои герои друг с другом не знакомы, но раньше, чем их объединила эта передача, их объединила война.
Звено поднимают. У нас оружие было площадного поражения. У нас был наводчик, который должен сказать, куда долбануть. Пехотинец. Он показал. Мы долбанули. Ну как? Как учили. Встали в карусель. 4 вертолета. Мы утюжили полчаса. Весь БК туда спустили. Половина духов как бы уже на этом свете не было. Чувство он выполнил долго. Мы вернулись к себе. Часа через два нас арестовали. Попала в зону обстрела. Ну, школа по-нашему. Детей угробили. На следующий день 4 восьмерки возили этих школьников к нам в Союз, в сельскую больницу. Ну, короче, на лечение тех жив, кто остался. А нас под домашний арест. А в горах не было тюрьм, ничего-то. Ну, что такое домашний арест? Нам не разрешали летать. Командир тут, правда, психанул у меня, нервы не сдали. Чуть не застрелился. Ну, переживал мужик такой. Он это все в себе никому не рассказывал. А потом мы спирт, это, у нас спирт был, так мы слили. Пистолет у него отобрали, якобы сусликов пострелять. Спирта нажрались, и он все рассказал, как ему хреново. В жилетку поплакался. Утро встали, компьютер чистый, хоть на новое задание. Через 2 дня случилась операция. А мы на нее не попали, нам же нельзя. Положили там полка, а мы наблюдали. А на следующий день уже не хватало боевых единиц. И нам сказали, у вас есть возможность кровью искупить свою вину. Правда, мы одно не понимали. Вина-то наша в чем? Мы просто понимали, что своей кровью. Ну, как бы это жалко, кровь ведь своя. А вина какая? Выполнили, что сказали. Стрельнули, куда показали.
Если честно, чего рассказывать, что там было в этой армии? Ну, продавалось все вообще, все, что можно и не можно. Даже уже им было запрещено брать и танки. И... Вы, говорит, хоть его на запчасти вы привезите нам, запчастями мы запчастями можем взять, а целый танк мы не можем. Афганцы говорили, им было запрещено покупать, а наши все тащили. Там был патруль в городе, а такой патруль, что они только выискивали, чтобы им вот или водку взять, или... Потому что там вот какую-нибудь шайбочку продают и все на гашиш. И тиф там поголовный. Такое питание на ужин. Не то, что там чего-то, а место как бы вот рыба или да, зеленая, тостоеная помидорина. Никаких вообще ничего не было. Единственный витамин это настой верблюжьей колючки стоял на этом. И вот желтенькие витаминочки, поливитамины что ли, хрен его знает. Это все утром молоко сухое, видно, разворовывалось такое, что вот типа кофе, вот чуть мутненькое, и каша. Вот днем одним рыжим жиром все, и суп, и второе, и этот компот жидкость всю выпьет из сухофруктов, да, и одни эти даже вот нечего. И вот на ужин эта зеленая помидорина, я как вспомню ее, так. И самое главное, женские бараки были со стороны, где всех больше шли обстрелы. И потом самое интересное, у них даже туалет вот был за нашими бараками. И все, вот идешь туда и не знаешь, то ли ты успеешь сходить, то ли не успеешь.
К сожалению, война, она не выбирает. Гибнут и мирные люди. Все, кто попадается. То есть это как бы фортуна, да? Вот кому повезло, кому не повезло. На войне не нужно прятаться. У нас экипаж был с Дальнего Востока. Мне кажется, они не снимали бронежилеты. Называется защитный шлем. Зашатри Б, да? Такой тяжелый, 3 килограмма. Мы смеялись над ними так. Смеялись, наверное, от того, что сами боялись. Не знаю. Не прожили недолго. На наших глазах сбили. И что, не помогло мне ничего, мне это. Нет, ну я это рассуждаю как летчик. А вот пехота, конечно, ей доставалась. Ну, что говорить, мы полк поднимаем. Мы выкидываем батальон десанта. Больше 1000 человек. Через 4 часа, 5 часов мы забираем половину. 5 сантиметров крови в салоне. Такого месиво, конечно. Так-то, по большому-то счету, может быть, пару лет там интернациональный долг. А все остальное-то мы всем мстили за тех ребят, которые легли. Но духи нас очень любили. Наверное, мы им досаждали сильно. Духи любого пехотинца возьмут в плен, перекуют его в другую веру, мусульманскую. Но ни одного еще летчика в плен не взяли и не перековали в другую веру. Поэтому у нас всегда были вшитые патроны. Ведь не замечаешь, когда патроны кончаются. Вот. И потом берешь ножик, распарываешь курточку, достаешь патроны. Для того, чтобы не достаться на растерзание. А что с мертвым? У него и звезды на спине неинтересно вырезать, а у живого-то как хорошо. Тюльпанчик ему подрезать так на голове, да? А вот так по поясу раз и на голове завязать.
Как бы они должны перед смертью причастить нас. Мы же не честивцы. А причащаются только как бы болью. Спарывают живот и наматывают кишки на шее. Это у них сама была пытка такая, что... Потому что у них по Корану... И вот почему очень многие, вот часть вот как бы убивали себя, чтобы только в плен не попадать. Потому что они вот как бы мучают, только без сознания не отливают опять. Именно надо, чтобы болью как бы Богу, чтобы чистым. Через страдания, через боль.
Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вспоминают ветераны афганской войны Юрий и Алевтина.
Среди афганских диких скал.
Восток – дело тонкое, Петруха. Духи, которые два не знают, как сложить с двумя, их марксизму, коммунизму, просто что-то не то мы делали там. Им не надо было мешать жить. Мы как бы европейцы, да, маленькие. Какое-то имеем отношение к Европе-то, да, мы-то так-то, да. И маленькие учились где-то, да, физике там, в школе там. А они воспитанные в условиях гор, на чистом выживании. И для них это обыденное. Вот уши отрезать, голову там отрезать, да, противнику. Руки по локоть так в крови там, да, и... Аллах Акбар, так вот это все. Морду там измарать в крови противника. Ну, то есть, у них свои традиции.
Говорю, выбегает вот такой шкет, и камень перевешивает, и старается. А чего он кидает? Откуда знаешь? Тебе под колеса. Дело в том, наших очень там много было в 60-е, 70-е годы. Там наши авторемзавод построили, дороги наши строили. И они к нам относились, к нашим, вообще, пока не зашла армия. А когда зашла армия, в магазинах все есть, у нас же в Союзе ничего не было. Но были у ребят автоматы. У них 9 чеков было, на месяц им давали. И начали мародерничать, начали давление подниматься, начали насиловать. И они очень хорошо делили. Ты шурави, вот из армии или советник. Советников они так и продолжали относиться и любить, которые помогали. А армию они ненавидели.
Ну мы это, как, да, спиртом. Потому что без этого мы тоже, наверное, кошняк бы уехал.
Мне кажется, самые наркоманы пошли вот оттуда. Раз я видела, это было что-то жуткое. Была на аэродроме в командировке. Ну и вот. И вдруг, говорит, все нашли. А командира не заменяли, у него один солдат сбежал. И вдруг, говорят, в техничке появился. И скорее туда. И вот мы едем за ним. И вот он упал вот в эту грязь и орет. Я не поеду в Союз, я там умру. Потому что он знал, что в Союзе ему наркотиков нигде не взять. А тут он уже стал наркоманом. И он сбежал к афганцам, и афганцы его кормили, поили полгода. Пока вот его тут не поймали.
Так, на наркоманится. кто гранату достанет, ходит чуть живой, чеку выдернет. Ходит, все его пинают, да ты уйди хоть сегодня, ты уйдешь или нет. У него гранату отберут, чеку вставят. Он разозлится, возьмет дрынт по этой, по перегородке, как долбанет, и все попадали. Думали, гранат, доходил, граната, выпусть, все, кто спал. Это я сейчас смеюсь, а тогда с двух яростно, со второго яруса падаешь на пол, чтобы выжить. Еще как падаешь, как лягуха летишь, и прилипаешь к полу, к бетонному. И думаешь, слава богу, не задело. Так ничего жили, весело.
А куда деваться? Ну куда деваться? Почему вот, девчонка, у нас же вообще никаких документов, ничего. Все забрали и говорят, вот пока 2 года не отработаете, никаких. Это счастье мое, что мне-то уже 35 было, слава богу. И не 20 лет, как девчонкам, которые приехали туда. И которые очень многие вены резали, травились, потому что жить было невозможно. Представляете, что 6 модулей... И 2 женских, да? Когда девчонка молоденькая, ей начинают петь, чего она не слышала, она, конечно. Но чуть маленько, они сразу... Все виновата женщина. Всегда. Сама. Ну, вы знаете, до того было интересно, когда вот надолго уезжаешь в командировку, да? Там замены много происходит. И когда приезжаешь, думают, что новенькая, это как коршуны все, да? Кто вперед? Что не занято. Старый хрыч какой-нибудь попадет. Вот знакомая девчонка была, вот она не с мира бы была, да? И привязался к ней полковник, он жить я ей не давал. Хорошо, вот она себе цену знала, и на черта он ей сдался, да? А им чего? Им же надо снять давление. Мое счастье, что я была в авиации. Там было 99% людей. Это люди были. Вот если б не они, я бы не выжила.
Никогда не думал, что буду верить в приметы и в какие-то там прибамбасы. Весь летный состав чокнутый верит вот все эти штучки. Если тебя попросил любой друг, не друг, неважно, что, ну, сидим, он говорит, ой, слушай, какие кроссовки у тебя классные. Так мне нравятся. Попробуй, не отдай. Завтра не вернешься. Или часы, да? Ходили в отребье. А кто вот это знал, пользовался, да, хапали. Ну, не все, конечно, но что-то в этом есть. Почему-то, когда вот сильно хочешь остаться живым или выжить, начинаешь верить все, что может помочь. И неважно, как это называется. Я не знаю, в кого. Но когда начинают калашматить, да, вспоминаешь бога черта всех греческих и римских, которых даже не знал, а потом говоришь, ну жив останусь, приду домой, приеду к матери, зайду в церковь, такую кучу свечей куплю, или одну толстую, но очень дорогую. И, как правило, покупали. А батюшка, он сразу узнавал, говорит, иди-ка сюда, отрок, сын мой, похоже, нашкодил. В Афгане, что ли? Ой, батюшка, не спрашивай.
Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я где-то 1.5-2 месяца от своих криков просыпалась, потому что как бы... Почему-то мне все время снился сон, что мне спарывает живот и наматывает кишки. И когда я первый раз поехала в Русь, вот это центр для инвалидов Афгана, да, после смерти мамы, и опять как бы я снова ребят увидела без ног, без, ну, своих, да? Постоянно, каждую неделю, минимум раз в неделю воспитывали, что если вы кому-то пикните, скажете, если вы не вернетесь, вы такие волчьи документы получите, никогда до конца жизни никуда не устроитесь, если только не вернетесь. И кому-то чего-то скажете. Из отпуска ничего не было, таких снов как бы. А когда она совсем приехала, тогда началось, и у меня, в общем, в вагоне взятки. Как опять снова этот же сон, и как на весь вагон заору.
Да не помню я первый день дома. Летели в пьяном угаре на самолете Душанбе, а мы с оружием своим. Ну, пулемет, автоматы, там целые сумки, там гранаты, все с собой. Нас в чувство привести. Вот мы и приходили в чувство. Ох, как в чувство приходили. Местный народ содрогался. Батальон ментов прибежал. Дай стучать, орать, что мы сейчас... Механик достает пулемет. ТКТ подсоединяет. Говорит, Юра, открой-ка, я сейчас этот батальон положу весь к чертовой матери. Не, иногда да. Снится. Как-то и голос пропадает. Одно хочу закричать и не могу. Вот так вот жена будет. Ты кого зовешь? Я. Хорошо, что разбудила. А что? Блин, 10 метров до земли осталось. Падали. Ну там, все еще там. Вот так.
Он был от имени страны. Она его туда призвала. Где каждый день из-за дуала. Глаза войны были видны. Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты? За те погубленные роды.
В рубрике «Наши современники» ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лучникова.